Это было очень сложно, почти нереально, но мы все-таки отправили Плющева в отпуск на 2 недели, так что начинается вот этот вот марафон без бати. Всем доброе утро, это Breakfast Show в студии Александра Филипенко.
И Максим Поляков.
Сегодня 9 июня, в Москве 8 часов 59 минут, мы рады вас видеть.
И поставьте, пожалуйста, лайк, если вы тоже рады нас видеть, но даже если вы не очень рады нас видеть. У нас такие замечательные гости сегодня. Поставьте гостям нашим лайк замечательным. Ну и, как всегда, подпишитесь на Breakfast Show, если вы вдруг еще на Breakfast Show не подписаны.
Хотел сказать, вот уже и первый гость у нас появился в Зуме, но это не гость, это хозяйка Юлия Панкратова с новостями.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Действительно, поставьте нам лайк. И сегодня утром беспилотники атаковали столицу Чувашии Чебоксары. Многочисленные видео взрывов и последующего пожара публиковали местные жители. Атака пришлась на АО «ВНИИР Прогресс». Информацию в чатах сообщали местные жители, а также подтвердил глава региона. Он добавил, что предприятие временно приостановило работу. Ну, «Прогресс» производит для российской армии приемники, извините, «Комета», защищающие российские дроны от украинских средств РЭП. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Об этом заявил глава республики Олег Николаев. Накануне вечером появились кадры атаки украинского беспилотника на парковку у «Пятерочки» в Белгородской области. Утверждается, что был атакован военный. Z-канал опубликовали кадры, якобы перехваченные с украинского дрона, который ударил по парковке рядом с магазином. По данным телеграм-канала «Пепел», погибший при атаке дрона в селе Никольское, мужчина был прапорщиком. Также канал утверждает, что при атаке пострадали 7 человек, а не 5, как говорил губернатор Вячеслав Гладков. Ну и приведу цифры. Утром Минобороны России сообщили об уничтожении и перехвате 49 беспилотников минувшей ночью. По 13 дронов сбили в Курской и Нижегородской областях, по 9 в Воронежской и Орловской, по 2 в Брянской области и Чувашии, 1 в Белгородской. По данным губернатора Воронежской области, в регионе сбили более 25 беспилотников. После падения осколков загорелись лес и сухая трава, был поврежден газопровод, нанесен ущерб дому и автомобилю, пострадавших нет. Накануне Россия ударила по Сумской области Украины. В результате обстрелов пострадали 9 человек, горели 5 жилых домов и здания хозяйственного назначения. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Теперь новости о стихии. Ливень и град накануне накрыли Москву. Росавиация сообщила, что из-за погоды командиры 3 самолетов, летевших во Внуково, приняли решение уйти на запасные аэродромы. Ну и тем временем в аэропорту Внуково начался потоп из-за прорыва крыши в одном из терминалов. Очень много в сети видео от пассажиров, собственно, которые все это застали. Ну и кроме того, в МЧС сообщили, что из-за осадков мужчину засосало в трубу в Москве. Правда, по счастью, его удалось спасти. Это сделали прохожие. Неожиданная история. Абти Алаудин, вернее, неожиданное развитие истории, которая длится уже пару дней. Абти Алаудинов извинился перед священником, которого назвал дебилом. Алаудинов рассказал, что ему позвонили близкие друзья и объяснили, что он, как кавказский мужчина, не должен был называть 75-летнего священника дебилом. Может быть, как кавказец из-за возраста, я не должен был его оскорблять. Тут чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним. Как вы поняли, это цитата из Алаудинова. Вместе с тем он выразил недовольство тем, что все промолчали и спокойно отреагировали, когда отец Гавриил оскорбил 2 миллиарда мусульман, возведя их в ранг террористов из-за коллективного намаза. Жене Беркович запретили ставить спектакли в колонии. Это сделало руководство исправительной колонии в Костромской области. Беркович запрещено участие в любой художественной деятельности, включая постановку спектаклей и вообще участвовать в творческой работе. Сама режиссерка отметила, что просит не спрашивать ее в письмах, что она там ставит. Ничего, только пошивочно-раскроечный цех. Ну и последняя новость, ребят, я украла у вас кукуху, извините, но как будто у меня анонс, а у вас развитие. Вот что называется о творческих планах, о творческих заданиях. В Гонконге показали оперу, иронизирующую над перепалкой Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Ну, в общем, по сюжету оперы президента США похищают инопланетяне, его вымышленный китайский двойник Чуаньпу в узнаваемом парике спорит на сцене с артистом, который играет президента Украины. Он, значит, собственно, Трамп высмеивает наряд и стреляет в него из водяного пистолета. Ну, конечно, не обойдусь без цитаты. Вот что сказал драматург. Я думаю, что эта опера совершенно особое лекарство для всего мира. Если люди увидят эту оперу, они почувствуют себя очень счастливыми, потому что они подумают о любви и мире. Ну, в общем, какие могут быть еще мысли, когда мы это видим? Таковы главные новости к этому часу. Вильнюс, вам слово.
Спасибо огромное, Юлии Панкратовой. А вот, к сожалению, начинаем мы и это утро, очередное утро с печальных новостей, с обстрелов.
Ну и, конечно же, мы начинаем вместе с Юрием Евгеньевичем Федоровым, который нам все объяснит, что же происходит.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы хотим у вас для начала спросить о ситуации на фронте. Вроде бы Минобороны России заявила о вторжении в Днепропетровскую область, а вот осинт-аналитики, то есть те военные эксперты, которые анализируют события по открытым данным, они подтвердили бои лишь в нескольких сотнях метрах от границы. Вот говорят, что серая зона где-то в районе полукилометра находится. Такие данные были на вчера. Что поменялось с вчерашнего дня?
Но ничего не поменялось. Вчера вечером Институт исследования войн сообщил о том, что да, российские источники, российское командование, там всякого рода политические фигуры сообщили о том, что войска вошли в Днепропетровскую область. А вот на самом деле, пишут аналитики этого института, никаких подтверждений на основе геолокации. А институт этот очень часто, ну, практически всегда ориентируется на какие-то данные геолокации, никаких подтверждений этого нет. Если смотреть на карты, которые опубликовал Deep State Map, это известный портал в Украине, но мы видим, что действительно к границе Днепропетровской области приближаются российские войска. Вот эта самая серая или красная зона, ее лучше называть красной, хотя есть и определенные резоны в том, чтобы ее называть серой. Серой, потому что там ничего не понятно. Просто это зона, в которой контроль над теми или иными участками территории переходит из рук в руки, там идут бои. Вот граница этой самой серой, она же красная зона, находится по состоянию на вечер 7 июня, находится на расстоянии 700 километров от 700 метров, прошу прощения, 700 метров, конечно, от границы Днепропетровской области. Теперь, что здесь важно на самом деле? Ну, допустим, даже какие-то подразделения российской армии перейдут эту границу. И что? И что дальше? И что из этого следует? В общем, из этого ничего не следует, по крайней мере, с точки зрения тактической, с точки зрения оперативной. Ну да, перешли некую условную границу, условную линию, которая, она, собственно, на земле-то никак не оформлена. Никаких там ни рвов, ни траншей, ничего похожего нет и быть не может. Это граница между двумя административными единицами Украины, ну а вот на карте она проведена, на земле нет. Смысла в этом, какого-то особого смысла в этом я, честно говоря, не вижу. Но понятно, что пропаганда, московская пропаганда, будет бить во все барабаны, дудеть во все свои пропагандистские сопелки и дудочки и говорить о каком-то невероятном успехе российских войск. Ну вот ничего из этого, ну кроме пропаганды, ничего из этого не следует. На этой карте видно, что по всем остальным это просто участок границы, который оказался в силу, ну, просто в силу того, что так она была проведена в свое время, оказался очень близко к той зоне, которую смогли оккупировать российские войска. В остальных участках границ, в остальных участках фронта, ну, тут хорошо видно, граница находится гораздо дальше, и приближение к ней российских войск, если и происходит, то происходит медленно.
Юрий Евгеньевич, стало известно о том, что на 13 аэродромах Россия строит 177 новых укрытий для авиации. Вот Путин никак все не хочет комментировать операцию «Украинскую паутину». Вот это и есть комментарий к этой
В
операции?
Минобороны наконец-то услышали Z-публику, Z-общественность, которая просила, требовала этого. Ну вот, видимо, успешно завершилась их
Нет,
операция, так, по призыву.
если верить агентству новости, которое в свою очередь перепечатало какие-то сообщения некоторых ОСИНТ-аналитиков, ну, в какой мере этим ОСИНТ-аналитикам можно доверять, я не знаю, потому что это частные лица, которые каким-то образом получают космические снимки. Ну, обычно, ну, естественно, никаких снимков из военных институций, из военных структур они не получают, то есть не от военной разведки, это коммерческие снимки. Но да, на них видно, естественно, видно, если строятся какие-то убежища, ну, в данном случае для самолетов. Действительно, такие сообщения были на 13 аэродромах. Вот карта здесь показана. Это карта, которую сотрудники агентства новости сделали, как я понимаю, на основе информации, которую они получили вот от этих ОСИНТ-аналитиков. Да. Ну, в общем, процесс-то это строительство начался давно, начался осенью прошлого года, когда, ну, в общем, в конце концов, в Российском Министерстве обороны додумались до того, что, в общем, неплохо было бы и построить некоторые убежища, некоторые защитные сооружения для самолетов. Об этом действительно писали очень многие Z-блогеры, которые просто, ну, подпрыгивали от негодования. Ну как же так, наши самолеты стоят беззащитные от ударов этих самых беспилотников противника. Ну, они действительно так стояли. Теперь их будут загонять либо в какие-то боксы, либо некоторые, да, вот тоже забавная такая вещь. Иногда их просто вот эти стоянки для самолетов окружают стенами, без крыши. Ну, для того, чтобы самолет не был поврежден осколками от разрывающихся либо дронов, либо от взрывающегося боекомплекта, если дрон попадает куда-то, где этот боекомплект находится. Да, вот построили 170 с лишним этих бомбоубежищ. Ну, значит, на этих аэродромах может находиться 170 с небольшим самолетов. Ну, это довольно большое количество авиасредств, большое количество для данной войны. Ну, в общем, ну, постепенно умнеет Российское Министерство обороны, хотя темпы этого, значит, осознание реальности все-таки, ну, скажем так, не впечатляют.
Я видел один забавный мем после операции «Паутина», где вот взяли самолет российский, его обернули в такую вот, ну, как это называется, клетку, как обычно, знаете, вот наносили разные металлические изделия на то на танки, то на броневики, мол, защищаемся от дронов. Вот так и будут летать эти самолеты. Юрий Евгеньевич, я хотел бы продолжить тему с паутиной. По сообщению Reuters говорят, что, мол, Россия еще и не отвечала массированно на операцию «Паутина» и будет в скором времени обстреливать очень многие объекты. Некоторые из них в Украине имеют символическое значение, а не практическое значение. И здесь возникает важный вопрос, а сколько вообще сейчас ракет у России? Сможет ли она, ну, скажем, там, провести первую волну обстрелов, вторую волну обстрелов? Сколько ракет?
Да, в общем, есть данные, которые опубликовала в апреле месяце, ну, это значит где-то полтора месяца тому назад, Главное управление разведки Минобороны Украины. В общем, более или менее надежные источники, ну и надежные цифры, которые пересказывали потом очень многие средства массовой информации. Картина выглядит следующим образом. У России имеется порядка 750 баллистических ракет, в основном это ракеты «Искандер-М», ну, плюс небольшое количество кинжалов, это тоже баллистическая ракета, но которая запускается с самолета, и некоторые, ну, где-то порядка 50, может быть, 60 на сегодняшний день ракет, северокорейских ракет КН-20, 24 или 25, они по-разному называются. И около 2000 ракет крылатых, как воздушного базирования, так и морского, то есть калибры. Сразу, естественно, возникает вопрос, а какой ущерб эти ракеты могут нанести Украине? Потому что, ну, есть все основания полагать, что Путин, конечно, затаил страшную злобу и планирует вместе со своими генералами планирует нанести какой-то сумасшедший ущерб Украине. Так вот, насколько этот ущерб может быть серьезным? Во-первых, нужно сказать, что ракет много, а вот пусковых установок гораздо меньше. Скажем, если говорить о ракетах воздушного базирования, крылатых, то они их могут запускать только с самолетов. Эти самолеты известны, Ту-22, Ту-95, но их сильно, сильно сократили, примерно на 20 единиц. Значит, осталось, ну, исправных самолетов тоже несколько десятков, может быть, там 20, 30, ну 50, наверное. Трудно сказать, потому что речь идет об исправных самолетах, то есть тех, которые могут летать. И что касается пусковых установок «Искандер», их довольно много, их порядка 150, но они тоже на разных участках находятся. Их все свести вот где-то к границам Украины, ну, это можно, наверное, технически, но это очень опасное занятие. Можно потерять довольно много. Значит, скорее всего, удар будет не единственным, это будет серия ударов, наверное, где-то, может быть, 10, может быть, 15 вот таких волн, когда вот эти ракеты плюс большое количество дронов, дроны примерно можно прикинуть, что, значит, в каждой атаке могут использоваться, ну, порядка там 400, 400 дронов уже использовали. Вот примерно такая картина. Теперь, значит, для того, чтобы оценить ущерб, единственный критерий, который есть, это количество взрывчатки, которые эти ракеты могут донести, значит, доставить на территорию Украины. Вот если посмотреть на это количество взрывчатки, и мы же знаем, какое, значит, боевая нагрузка этих ракет, но в общей сложности порядка 1500 тонн. 1500 тонн. Для того, чтобы сопоставить возможный ущерб, сопоставить с тем, что известно из истории, ну, я бы сказал, например, следующее, что дай бог памяти, да, в сентябре 40-го года, во время известной битвы за Британию, это Лондон подвергался массированным обстрелам немецкой авиации, вот 8 сентября, значит, на территорию Лондона было доставлено более 1000 тонн бомб немецких. Ущерб был серьезный, но значит, можно сопоставить, да, один налет на Лондон 8 сентября, ну, в ночь на 8 сентября, на самом деле, значит, вот примерно, ну, чуть меньше, чем общее количество взрывчатых веществ, которые может доставить российский арсенал ракетный. А если посмотреть вообще на то, сколько взрывчатки доставлялось, ну, допустим, на территорию Германии, но здесь вообще цифры фантастические, если сравнивать их с российскими возможностями. Ну вот, это известная таблица, она, значит, гуляет из источника в источник. Ну вот, например, в 1944 году на территорию Германии только британские ВВС, королевские ВВС они называются, доставили более 500 тысяч тонн бомб. А если 500 тысяч, это 500 тысяч тонн, это значит 500 килотонн. Это довольно много, ну, даже значит, сопоставляя с возможностями ядерных арсеналов сегодня. А если учитывать еще и американскую авиацию, то, в общем, количество взрывчатки приближается к одной мегатонне. Ну вот, при этом я просто обращаю внимание, что да, конечно, Германия оказалась очень сильно повреждена, ущерб был колоссальный, в том числе были уничтожены, ну, например, да, были уничтожены 90% заводов, которые производили синтетическое топливо. Но тем не менее, и я сейчас не собираюсь защищать там нацистский режим и так далее, это все политика. А вот с точки зрения техники, так сказать, арифметики, если хотите, значит, вот такой ущерб не вызвал серьезного возмущения немецкого населения, она продолжала поддерживать нацистский режим, а армия продолжала воевать. Воевать, в общем, в 1944 году немецкие войска воевали довольно бойко и довольно бодро. Ну вот, собственно, такова картина. Поэтому что можно сказать? Ну, скорее всего, русские действительно нанесут вот этот вот, ну, используют не все, конечно, ракеты, потому что всегда нужно оставлять какой-то стратегический запас на случай войны с НАТО. Ну, так, по крайней мере, размышляет в российском генштабе. Ну, процентов 30, наверное. Значит, ну вот 1000 тонн взрывчатки они могут доставить на территорию Украины. Может быть, это вызовет определенные изменения в массовом сознании в Украине. И, в общем, население, как это было и в начале 22 года, потом это, значит, как-то это, такого рода настроения, они несколько изменились. Население поймет, что речь идет, вообще говоря, не о какой-то войне, которая идет где-то на окраинах страны, там, в Донбассе или где-то еще, а речь идет о выживании страны, выживании нации, выживании, ну, каждого конкретного человека. И тогда, в общем, изменится и отношение к службе в армии и прочее, и прочее. Ну, надо сказать, что и так в Украине ненавидят Россию, ненавидят вообще слово «русский» и «русское» – это предмет ненависти в Украине. И совершенно заслуженно, с моей точки зрения. А вот, значит, такая бомбардировка, которую замышляют сегодня в Москве, ну, она только усилит это чувство. Ну, вот, собственно, то, что можно сказать о этих людоедских замыслах Путина и его окружения.
Юрий Евгеньевич, пишут о том, что Рено будет собирать или выпускать дроны в Украине в нескольких десятках километрах от фронта. Насколько, во-первых, это изменит ситуацию для Украины, и, во-вторых, ну вот Рено, это новый рынок для Рено, может ли это привести к тому, что другие производители, автопроизводители придут тоже собирать дроны?
Ну, почему нет, конечно. Во-первых, Рено не одинокая. Это не такой не уникальный пример. Значит, есть сообщение о том, что немецкие фирмы, честно говоря, не знаю какие, но какие-то крупные корпорации будут оказывать содействие, ну и финансовое, это, конечно, правительство Германии, техническое, это будут вот эти корпорации, которые будут содействовать выпуску на территории Украины. Хотя вот тут есть некоторые вопросы, потому что то ли это на территории Украины, то ли это за пределами территории Украины. Но это будут предприятия, которые принадлежат Украине, независимо от того, где они находятся. но вполне возможно на территории Украины, будут выпускать дальнобойные ракеты. Примерно в количестве к концу этого года, ну так, по крайней мере, пишут знающие люди, значит, до там 20-30 ракет в месяц они предполагают выпускать. Дальнобойные, ну, я так думаю, это более 500 километров. А 500 километров – это критическая дальность, потому что достают до Москвы. И это уже интересно, потому что Москва пока, значит, атакуется дронами украинскими, но эти дроны, как любые дроны, они там коэффициент их уничтожения при подлете к цели очень высок, что, значит, российских, что тех, которые запускают из Украины. А вот с ракетами, особенно баллистическими, там картина совершенно иная. Ну вот, можно представить себе ощущения москвичей. Почему нет? А теперь, что касается Рено и дронов, тут трудно сказать, важно, в каком количестве это будет производиться. Я думаю, что ну, нет смысла строить какое-то предприятие, если оно будет производить сотни этих аппаратов в месяц. Нет, наверное, речь идет о десятках тысячах, а это уже может быть серьезным вкладом в боеспособность вооруженных сил Украины.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Поставьте лайк все Юрию Евгеньевичу, подпишитесь на его YouTube-канал, вы найдете все ссылки в описании к трансляции. Ну и увидимся с Юрием Евгеньевичем завтра.
В 9 часов 5 минут по традиции.
Да,
Хорошего
да.
дня. До
Увидимся.
свидания.
До завтра.
Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Ну а сейчас хотим рассказать вам про историю, которая, как мне кажется, абсолютно голливудская. Голливудская — это тебе мяч кидает на твою сторону.
Ну, она голливудская, но она такая, это абсолютно реалити-шоу. Такой вот это для реалити-шоу совершенно история, для того, чтобы хорошие селфи сделать, чтобы, может быть, рекламные контракты классные получить. Вот, замечательно, реалити абсолютно. Грета Тунберг плывет спасать жителей Газы. Просто спасает изо всех сил, везет с собой муку. Вот
Это
она...
много?
Минимум,
100 килограммов, там
да,
было, 100
там
килограммов
для
муки.
учитывая в особенности, сколько передается, Грета Тунберг вместе с актерами, вместе с разными деятелями, не только которые известны, были всегда известны своей поддержкой Газы, но и неожиданные есть там и персонажи тоже, например, актер, который играл в «Игре престолов».
Лиам Каннингем его зовут, если кто помнит сериал, он играл Сира Даваса там.
И вот она отправилась в такое путешествие для того, чтобы, собственно, прорвать блокаду зловредного Израиля, и, в общем, спасти всех абсолютно. Но вот что случилось,
Подожди, да, здесь важно понять,
нам
что лодка
расскажет.
отплыла 1 июня от берегов Сицилии, и она вот-вот уже приближается к берегам Газы. Вот чем...
Дело заканчивается и
Да.
уже практически. Да, нам расскажет наш следующий гость Михаил Гуревич, ведущий телеграм-канала Коля Ходашот. Он уже с нами на связи. Михаил,
Привет, ребят,
здравствуйте.
доброе утро.
Чем же этот сериал заканчивается?
Ну, в целом сага окончена, Ассоль прибыла в порт Ашдод. Соответственно, ночью было перехвачено судно силами спецподразделения Шейта-13, это наше такое спецподразделение ВМС. Пассажирам судна было предложено передать гуманитарный груз и убираться во свояси. Они сказали, нет, мы хотим все-таки прорвать блокаду. Что же сказали израильские солдаты? Тогда следуйте за нами. И вот их арестовали, их не арестовали, их отбуксировали в порт Ашдот, арестовали. А далее министр обороны Исраиль Кац заявил, что он хочет, чтобы вот эти пассажиры посмотрели тот самый знаменитый фильм ужасов «Преступление Хамаса» 7 октября. И после этого их вот депортируют. К сожалению, на самом деле, на мой взгляд, к сожалению, потому что, в общем, в Израиле долго дискутировали, что вообще делать действительно с этой голливудской историей, можно ли их пропустить в Газу, чтобы они своими глазами увидели тех, за кого они сражаются, пообщались с представителями Хамаса,
обсудили бы, что значит их 100 килограмм муки и куда эти 100 килограмм будут направлены, почему не жителям Газы, почему на склады Хамас и так далее. Мне кажется, было бы куда лучше предложить той же Грете Тунберг поработать, например, с американской благотворительной организацией, которая раздает в эти дни помощь в секторе. Она бы могла бы пообщаться с настоящими палестинцами, которые получают настоящую помощь. Но решили не допускать прецедентов, потому что если одних вот так вот пропустить, то дальше контролировать этот поток будет достаточно сложно. И если здесь, в общем-то, судя по всему, были только мирные пропалестинские активисты, то кто приплывет на следующем судне, будет трудно предсказать. И нужно будет каждый раз задействовать ВМС, каждый раз проверять и судно, и людей, и их биографии на возможную причастность к террористической деятельности. И, в общем, от греха подальше просто вот решили таким образом закончить. Вчера еще в течение дня пытались им намекнуть. То есть у них после обеда перестал работать GPS и сотовая связь. И как бы им намекали на то, что, может быть, не надо. Но вот вы можете сказать, что вот злые сионисты отключили нам GPS, мы не можем проводить навигацию, поэтому разворачиваемся, например. Но ребята были настойчивы. Ну, настойчивость была вознаграждена встречей с израильскими значит, солдатами. Надо сказать, что все снимали. То есть сейчас есть видеосъемка как изнутри судна, так и специально во время штурма было несколько кораблей находилось вокруг, которые принципиально подробно все снимали для того, чтобы в дальнейшем Грета не могла использовать какие-то свои съемки для провокации. Поэтому все задокументировано. Не было Сира Дауса на борту, зато была депутат Европарламента Рима Хасан, француженка палестинского происхождения.
Михаил, я все-таки хочу уточнить. Их не арестовали, их просто задержали и будут отпускать.
Задержали, да. Да, конечно, их будут депортировать.
Да, еще один вопрос. Я понимаю, что вы не эколог, но в блоге Тунберг утверждала, что Израиль приближает глобальное потепление, ведя войну с Хамас. Я здесь процитирую. Ископаемое топливо, необходимое для военных операций в сочетании с разрушением окружающей среды, вызванным военными действиями, усиливает изменение климата. Как на эти слова реагируют в израильском обществе? Ну и моя короткая реплика, видимо, следующим человеком, которому должна апеллировать Грета Тунберг, должен стать российский президент. В таком случае.
Ну, вот я боюсь, что в России не встретят столь же радушно, аккуратно и с предупреждениями. Но если говорить об экологии, то можно было бы пообсудить вопросы, например, подземных туннелей. Дело в том, что в районе Газы есть вот эти подземные воды экологические, которые сохраняют вообще почву, сохраняют возможность хоть что-то сеять на этой почве. И перед началом войны нам казалось, что там 100 километров подземных коммуникаций, потом выяснилось, что 500, а сейчас стало понятно, что более 1000. То есть более 1000 километров под землей, в том числе на уровне там этих подземных вод, бетонировано, загрязнено и всячески нарушена экологическая среда. Это, к сожалению, Грету не волнует. Ну а так, конечно же, надо экологию соблюдать, а глобальное потепление, боюсь, есть в сознании Греты Тунберг.
Арабские активисты планируют сухопутную флотилию свободы. Конвой из автомобилей и пассажирских автобусов отправится на прорыв блокады сектора Газа. Но это напоминает о том, что вообще через Египет они собираются ехать. И вообще-то все говорят о том, что Израиль блокирует. Через Египет-то вроде бы тоже не проехать.
Ну, там будет очень интересно, они там встретятся с представителями, соответственно, пограничной службы египетских вооруженных сил. Посмотрим, насколько они будут радушны и рады визиту правозащитников. С израильской стороны, безусловно, тоже будет. Да, сейчас готовятся массовые марши. Тут важно разделить на несколько составляющих. Есть марши, которые готовятся семьями заложников, и у меня к ним одно отношение. А есть марши, которые готовятся прохамасовскими активистами, и тут мне сложно их поддерживать. Что же касается марш семей заложников, то это, правда, очень сложная ситуация, и здесь я не могу им указывает, как правильно и что нужно делать. И в целом я поддерживаю их деятельность. И я понимаю, что они уже несколько раз делали марши, в том числе и в зону вокруг Газы, те самые кибуцы, которые были уничтожены Хамасом, но сейчас уже восстанавливаются. И, в общем, понятно, что они хотят сделать. И понятно месседж, который они передают израильскому правительству. Что же касается попыток, вот мы сейчас придем и прорвем, ну, это выглядит глупо, и выглядит, это понятно, что изначально в этом заложена провокация, потому что, ну, невозможно войти в зону боевых действий, или самому не пострадав, или не будучи остановленным войсками армии обороны Израиля, у которой есть задача не пропускать людей для того, чтобы не допускать лишних человеческих жертв. Потому что как бы нас тут все обвиняют на свете про то, как мы хотим убить всех и вся, но если мы и внутри стараемся не допускать лишних жертв, то уж снаружи действительно не будем к этому склоняться и не будем этому позволять произойти.
Представление о том, что происходит в Газе, о том, что все и вся поддерживают Хамас, как один, все палестинцы, все просто прохамасовские. Но тут выясняется, что в секторе Газа появилось палестинское ополчение, которое даже поприветствовал и Нетаньяху. Он сказал, по совету наших сотрудников безопасности, мы поддерживаем кланы, противостоящие Хамас. Что в этом плохого? Все хорошо, это спасает жизни израильских солдат. То есть укрепление позиций антихамасовских группировок в Газе отвечает интересам Израиля. Насколько эти группировки сильны, насколько они заметны?
Ну, на самом-то деле, в общем-то, группировки были всегда там. И Хамас чисто номинально был главной организацией, но ну, он номинально не был таким, но мы все знаем Исламский джихад, Народный фронт освобождения Палестины, Марксистский фронт, там были разные группы, которые, в общем, более того, даже заложники до последнего находились в руках у разных, соответственно, группировок. И они передавались Хамасу для освобождения. Поэтому то, что там есть Бармалеи разного разлива, мы, в общем-то, всегда знали. Но в последнее время возникла палестинская милиция, которая руководится Ясером Абу Шабабой. Это бедуин из клана Тарабин. И это действительно милиция, которая заявила, что она борется с Хамасом, что она восстанавливает порядок в рамках борьбы с Хамасом, что якобы она имеет связи с палестинской автономией и получает приказы оттуда. И, соответственно, эти боевики были замечены, во-первых, в зонах раздачи продуктов, вот, которые производятся западными компаниями JHF, соответственно, плюс. Они были замечены, в принципе, в охране продуктов, наведении порядка, и они действуют в зоне, значит, города Рафеха, который зачищен от Хамаса, который находится под контролем израильской армии. То есть внешний контроль израильской армии, а на месте действует вот эта вот та самая милиция. Значит, бедуинский клан Тарабин, он самый крупный в этом регионе, включая израильский Негев, пустыня Негев, египетский Синай, полуостров и, естественно, Газа. Это вот самый главный клан Тарабин, представители оттуда. Представители этого клана, например, контролируют всю контрабанду, да и в целом границу между Газой и Египтом. И, собственно, об этом было много расследований. Это такая отдельная интересная история. И вот представитель этого клана собрал примерно 300 бойцов и в последние дни активно очень действует. В Израиле по этому поводу был скандал, потому что в целом история, ну, в чем-то напоминает, наверное, вот кадыровщину, да, вот, то есть, условно говоря, найти местных каких-то таких боевиков и назвать их своими. И более того, по мнению одного из представителей оппозиции, вот лидера партии «Наш дом Израиля» Авигдора Либермана, Израиль вооружал этих боевиков. Значит, соответственно, Это сразу же сказалось на том, что начался скандал внутри палестинского общества. Хамас начал говорить, что вот они сотрудничают с врагом, никакие они не боевики отдельные, они наймиты сионистского врага, надо их убить. И более того, они заявили, мы будем воспринимать эту милицию как армию обороны Израиля, мы будем их также к ним относиться, брать заложники, убивать и всячески сопротивляться. Пока Шабаб и его друзья вполне себе сражаются. Есть, кстати, еще слухи о том, что несколько из его боевиков якобы были связаны с ИГИЛом, и на это очень упирают пропалестинские медиа, которые пытаются говорить, вот Израиль сотрудничает в Газе с ИГИЛом. Ну, во-первых, честно говоря, Хамас от ИГИЛа мало чем отличается там, от исламского джихада. А во-вторых, быть, скажем так, связанным с ИГИЛом в Газе, это значит сказать, я с ИГИЛом. Там, ну, ИГИЛ действительно как-то распространял, вербовал своих сторонников, и вот несколько человек, наверное, там сказали, я с ИГИЛом. Один из боевиков якобы был на Синае и якобы сражался вместе с ИГИЛом. Это один из 300 боевиков, как о нем там это известно. Насколько эта группировка связана с ИГИЛом, непонятно, но понятно, что эти ребята связаны были с нападением на Израиль. Эти боевики запускали ракеты в сторону Израиля. Но у этих боевиков, кроме того, очень сложные отношения с Хамасом. Часть из них сидели в застенках Хамаса, а часть из них были арестованы за контрабанду наркотиков, еще какую-то контрабанду из Египта. То есть, в общем, не сказать, чтобы прямо отчаянно прекрасные люди, но при этом просто сила боевая, которая сказала, мы готовы. И они поддерживаются 30 семейными кланами Газы. Они говорят, мы готовы сражаться с Хамасом, мы готовы наводить порядок. И они наводят порядок. А что будет в дальнейшем? В Израиле есть такая, скажем так, больная история, связанная с армией Южного Ливана. Когда вот мы находились на юге Ливана, там были местные ополчения, которые нас поддерживали. И в Израиле считают, что мы их предали. Ну, то есть часть из них успела перейти границу, когда мы уходили из Ливана, а часть остались там и были просто, что называется, четвертованы представителями Хизбаллы. Но там все-таки были регулярные части, там люди были без криминального прошлого, там люди действительно обладали своим мировоззрением, своей идеологией, которая совпадала с нашей. Здесь все-таки речь идет о другом. Здесь просто идет о том, что есть боевики в Газе, с которыми у нас совпадают интересы и с которыми, видимо, гласно или негласно, мы на данный момент сотрудничаем. Их количество будет увеличиваться. Ну и кроме того, это не единственные люди, которые против Хамаса в Газе. Там проходят ежедневно, на самом деле, достаточно крупные в разных городах демонстрации, просто мирные демонстрации людей, которые говорят, мы не хотим Хамаса, мы не хотим Аль-Джазиры. Они не любят тоже Израиль. Они говорят, что Израиль они тоже не хотят. Но они хотят мира и окончания войны.
Михаил, спасибо огромное за то, что пришли к нам в эфир. Будем вас отпускать и надеемся почаще вас видеть, но только с хорошими новостями. Приходите к нам.
Хорошо.
Все, спасибо.
Спасибо.
Пока.
До свидания.
А всем напоминаем подписаться на телеграм-канал Коля Ходашот. Это можно сделать в описании к трансляции. Вы найдете все ссылки.
У меня было два спортивных дня на выходных. Юля прикрывала, знаешь, да, нас с тобой, дала нам возможность отдохнуть. Вчера я смотрел финал Ролан-Гарроса, 5,5 часов играли ребята. А позавчера вечером я вернулся, а там почти трехчасовой стрим с бадминтонного турнира, где участвовал Плющев. Плющев занял, кстати, там второе место. Его организовали сразу несколько команд, в том числе и ФБК, в преддверии дня политзаключенных. Это 12 июня, ну, в смысле, это негласный день политзаключенных, когда сразу несколько команд, несколько медиа собирают деньги в поддержку и самим политзаключенным, и им семьям. Будет большой многочасовой эфир 12
числа. И мы тоже
числа.
Будем участвовать.
Мы тоже будем в нем
тоже
участвовать.
Будет участвовать.
Да, ну что забавное, значит, Дживс наш прекрасный сделал тизер, вообще он сделал ролик про бадминтонный турнир на основе трансляции, которая была в субботу. А вот сейчас мы посмотрим фрагмент этого.
Тизер.
Тизер этого ролика, ну а сам он появится чуть попозже у него на канале.
Друзья, мне красиво вручили медаль, но как-то беспонтово вручили грамоту, поэтому сейчас попрошу какого-нибудь мальчика, чтобы из толпы, чтобы вручил мне грамоту нормально. Мальчик, можно вас? Давайте, пожалуйста. Да. Так, Скажи, истинному победителю, чемпиону, великому, непревзойденному вручается эта грамота. Спасибо большое. Хорошего дня. Вы тоже были молодцы. Какой палец вы хотите показать? Победа. Спасибо вам, друзья, всем, кто болел.
Но я добавлю, что во время трансляции зрители собрали около 1 000 000 рублей в поддержку политзаключенных и их семей. Ну а на следующий день поступила примерно такая же сумма. Так что вы можете еще поучаствовать, посмотреть этот стрим. Он классный, забавный. И, кстати, неожиданно круто выступили в качестве комментаторов Руслан Шевединов и Мария Певчих. Там.
И, как всегда, всех призываем поддерживать политзаключенных всеми возможными способами. Вот можно посмотреть турнир, можно поддержать через донат. Можно будет поддержать 12 июня и просматривая, конечно же, все эфиры. Сквозной эфир будет на разных каналах, как это уже бывало и раньше. Ну и всегда можно написать политзаключенным. Просто написать письмо через ФСИН письмо. Открытки периодически пишут в разных городах, если только вы находитесь не в России, но ФСИН письмо работает совершенно официально.
У меня только одна претензия ко всей этой истории. Чё-то меня не позвали-то. Хотя у меня есть
отпуск.
У меня есть ответ на этот вопрос. Они же там приходят каждую неделю, валанчик-то пуляют, как на пляже, а я там с тренером занимаюсь, понимаете. Боятся, но посмотрим, может быть, будет еще один турнир. Они там потренируются еще какое-то время и будут готовы давать бой.
All Stars будет дальше уже.
Про наш мерч. Вот сегодня у меня кружка с Ольгой Романовой. Очень мне нравится. У тебя какая кружка?
У меня кружка с Дмитрием Быковым, потому что это и мерч наш, дорогой, прекрасный мерч, который можно заказать, конечно же, по ссылкам в описании к трансляции. Можно заказать и рублевыми картами, и иностранными картами. А Дмитрий Львович сегодня, потому что вчера с Дмитрием Львовичем я вела Classic News. Это счастье, удовольствие, радость с дорогим Дмитрием Львовичем. Ну и поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал Breakfast Show, это чтобы смотреть и Breakfast Show, и вообще все программы, которые у нас есть.
Ну вообще, мне кажется, что мерч — это наш объединяет. Вот там идешь ты по улице, и вдруг видишь человека в футболке какой-то, в толстовке, ну или там где-то на мероприятии, может быть, люди используют, ну что-то, не знаю, наклейки, еще что-то, и сразу видишь свой человек, так что, друзья мои, заходите в описание. Ссылки, в описание магазина, покупайте наш мерч, чтобы находить новых и новых друзей.
Ну, а для того, чтобы смотреть Breakfast Show без проблем, без всяких, Breakfast VPN. Если вы находитесь в России, скачивайте Breakfast VPN, и можно будет смотреть YouTube без замедления. Ну и вообще разные же слухи ходят и по поводу Телеграма, и по поводу WhatsApp. Как что будет происходить, мы не знаем. Но теперь очень легко, не только раньше звезды Телеграм нужно было использовать, сейчас очень легко и просто можно с любых карт тоже вот купить Breakfast VPN. Поэтому, пожалуйста, заходите в описание к трансляции, там вы найдете, как это сделать.
Мы вернемся в эфир через несколько секунд и расскажем коротко про одну очень важную, как мне кажется, историю, связанную с обменом тел погибших на войне в Украине, и попробуем узнать у нашего эксперта, что все это значит.
Ну, собственно говоря, про обмен очень много же говорилось, и казалось, что это какое-то действие, которое вот благодаря переговорам в Стамбуле вот наконец-то произойдет этот обмен, и много говорили про этот обмен, но мне казалось, что звучала дата 10 июня. Вот она же звучала, эта дата, что это будет происходить 10 июня. Но тут
российские военные, уж не знаю, кто это, да, но какие-то силовики, они пригнали несколько фур якобы какому-то участку, к украинскому или к месту обмена, и сказали: смотрите, мы привезли тела, а Украина забирать их не хочет. Здесь очень важно понимать, что именно на этом обмене, то есть его и предложила, и настояла Россия. Как это выглядит со стороны, Саша?
Ну, со стороны это выглядит, что вот российская сторона, значит, говорит, что вот они они готовы, готовы, вот они все уже привезли. Но почему они привезли без согласования с украинской стороной изначально? Вот мой вопрос. Почему они сделали это так? Почему они приехали куда-то в Беларусь, на границу? Как-то украинская сторона, вот мы узнаем скоро у нашего гостя следующего, знала ли что-то или не знала. Ну а выглядит это как такая акция, которая, собственно говоря, обозначает, что мы-то готовы. А вот это Украина виновата. Украина же во всем виновата. Вот, Украина все не хочет просто забирать. Захарова же сказала несколько дней назад, Украина должна хоронить своих бойцов.
Ты все боишься произнести слово провокация или какая-то двухходовочка, но мне рот ровно так и кажется. Давайте обсудим эту историю с политологом Георгием Чижовым. Доброе утро.
Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы каким словом это называете? Как думаете вообще, что это такое?
Я думаю, ну, если не одним словом, а тремя, то это попытка на пустом месте, в общем, получить какую-то пропагандистскую выгоду, да? Наварить какой-то пропагандистский навар на совершенно ровном месте. Если помните, по окончании второго раунда так называемых стамбульских переговоров Владимир Мединский вообще сказал, что Россия передает Украине 6 тысяч тел павших украинских бойцов. Ну, а если Украина захочет тоже кого-то отдать, так они, в принципе, не против. То есть он вообще не говорил об обмене говорила украинская сторона. Плюс был разговор о том, что якобы все эти 6 тысяч идентифицированы, опознаны. Теперь выясняется, что все не так. Да? Россия куда-то привезла 1212 тел. Россияне теперь говорят, что многие из них идентифицированы, опознаны, да? А всех остальных они все-таки считают украинскими военными. Непонятно, почему считают. Совершенно очевидно, что это не согласовано. Да вообще, все эти разговоры, что Украина якобы срывает обмен чем-то там, то ли военнопленными, то ли телами, он поднят на ровном месте, он обошел действительно очень многие мировые медиа, а в общем-то, ничего не произошло. Обмен как готовился, так и готовится. Важнее обмен, конечно, живыми. Обмен телами, это все-таки скорее техническая процедура, хотя, безусловно, тоже очень важная. И я думаю, что следует ожидать и дальнейших провокаций. То есть, возможно, это будут не те тела, возможно, Украине будут передаваться российские погибшие, как уже случалось раньше. Но при этом это будет сопровождаться оглушительным визгом кремлевских пропагандистов, чтобы Украина что-то делает не так и не хочет забирать свои тела, чтобы там не выплачивать деньги семьям. Тут аудитория, возможно, отчасти действительно украинцы, до которых этот шум дойдет, и которые подумают, может быть, у нас слишком плохая власть, да, она не хочет выплачивать деньги семьям погибших, что-то такое.
Но 10 число, то есть завтра, еще теоретически может что-то состояться?
Вообще, если послушать украинскую сторону, они говорят, что обмен должен по плану начаться на этой неделе, наступившей. То есть даже 10 число это не критично. В течение недели могут состояться какие-то процедуры. Причем мы видим, что 6 тысяч, наверное, на момент никто не привезет, если мы говорим о телах. Да, 1200 где-то. Опять-таки, украинская разведка, представитель украинской разведки заявил, что ролик с этими телами, с рефрижераторами снят не на месте обмена, не в районе обмена. Сейчас же все-таки многие кадры можно с помощью современных технологий привязать, геолокации. Буквально не произошло ничего. Весь обмен, возможно, еще и состоится, как планировали, или не состоится, но пока рано об этом делать какие-то выводы.
А насколько это воспринимается в Украине как провокация?
В Украине говорят о том, что любые переговоры будут так или иначе испорчены россиянами, то есть просто поговорить, о чем-то договориться и выполнить, на такое не приходится рассчитывать. Видимо, в любом случае каждая договоренность, каждый раунд будет сопровождаться какими-то такими действиями, какой-то попыткой извлечь добавочную политическую стоимость из, казалось бы, отчетливой договоренности.
Если мы говорим про переговоры в целом, следующие какие-то раунды и возможности следующих раундов переговоров между российской и украинской сторонами, к которым все призывает и призывает США, просматривается ли что-то в этом смысле?
Ну, срок-то третьего раунда переговоров еще не согласован. Это третья встреча в Стамбуле, да, так бы точнее сказать. Пока не совсем понятно, о чем разговаривать. Ну, формально Россия и Украина должны дать ответ на предложение друг друга. Очевидно, что ответы эти будут отрицательные, потому что Россия в письменном виде привезла все тот же свой ультиматум, ну, с известными условиями про признание аннексии, про разоружение Украины, внесение изменений во внешнюю и внутреннюю политику. Нет смысла перечислять это все. Ну, из того, что предложила Россия, почти все для Украины категорически неприемлемо. Есть там второстепенные, третьестепенные моменты, которые можно обсуждать. Очевидно, что Россия также пока не готова идти навстречу украинским предложениям. Поэтому действительно, ну, стороны могут встретиться для того, чтобы сказать друг другу, нет, мы ни с чем не согласны, но это можно сделать и через медиа или по каким-то еще каналам. Вторая встреча в Стамбуле, на которую приехало столько людей, занимающих не последние должности в своих государствах, она длилась чуть больше часа. Ну, можно собраться еще в третий раз на 15 минут и сказать, нет, мы не согласны, и разойтись по домам. Я не знаю, возможно, переговорные команды придумают какой-то смысл для третьей встречи. Тогда, видимо, когда этот смысл будет придуман и будет назначено время. Пока действительно совершенно непонятно, для чего им собираться.
Георгий, давай оптимист, 15 минут-то. Там, по-моему, и там 3-5 хватит, чтобы еще раз коротко повторить свои позиции и разойтись.
Нет, ну там расселись, послушали министра иностранных дел Турции Фидана, да, ну там можно время занять.
Это правда. Слушайте, вот Зеленский дал недавно интервью ABC News, он подтвердил то, что США перенаправили вооружение, которое предназначалось для Украины, и вот об этом пакете помощи он еще договаривался с администрацией Байдена. Так вот, они переправили это вооружение американским войскам на Ближнем Востоке. Что это за вооружение? 20 тысяч антишахедных ракет. Это было недорого, говорил Зеленский, но это особая технология, мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Ну, а сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток. Скажите, пожалуйста, вот в моменте переговоров и с Дональдом Трампом, и вообще в этом треугольнике между Украиной, Россией и США, вопрос военной помощи, насколько это сейчас важный вопрос для самой Украины? Или он отошел на второй план?
Это принципиальнейший момент, потому что потихоньку заканчиваются поставки вот из так называемого байденовского пакета. Там по времени они будут идти еще несколько месяцев, но интенсивность их затухает. И тем более мы видим, что даже в этот пакет вот так Дональд Трамп вмешивается и перекидывает какое-то вооружение. Что это за вооружение, я достоверно вам не скажу. Вот вчера сказали про ракеты, до того говорилось, что это некие комплектующие к ракетам, которые позволяют именно охотиться на дроны. То есть то, что принципиально сейчас важно Украине, причем не столько даже для фронта, сколько для защиты городов, для защиты гражданского населения фактически, гражданской инфраструктуры. И вот США явно демонстративно их перебрасывают на Ближний Восток, говорят, американским военным нужнее. Понятно, американским военным тоже, наверное, нужно все это вооружение, но заметим, что они пока не ведут никаких боевых действий, и даст бог, и не случатся эти боевые действия с американскими военными, а Украине это нужно здесь и сейчас. Ну хорошо, отдайте какую-то часть на Ближний Восток, если вам кажется, что они могут стать очень актуальными. То есть это реакция на обстрелы украинских городов, и это, конечно, выглядит очень некрасиво. Фактически Америка выступает тут чуть ли не союзником Путина, причем даже не в наступлении его в Донецкой области или в Сумской, а вот в этих самых обстрелах. Я не знаю, что хочет сказать Дональд Трамп таким образом, что он хочет показать Киеву, Москве, еще кому-то. Но в Украине это воспринимается как большое свинство. Понятно, что Украина будет сопротивляться и без американской помощи. Уже сейчас есть понимание в Европе, что им надо усиливать помощь со своей стороны. Другое дело, что возможности европейцев тоже ограничены. Как выяснилось, у них и на складах исправного почти ничего не осталось, и производство работает очень медленно. Ну, будем смотреть. Я надеюсь, что принципиально такие шаги обороноспособность Украины не подорвут. Но то, что больше мирных жителей погибнет, ну, к сожалению, это так.
Георгий, а что касается тоже, в общем, провокационных вполне заявлений по Днепропетровской области. Минобороны России заявляют, что российские военные вошли, ВСУ отрицает это. Каким образом это видится из Украины?
Ну, в Украине все-таки больше склонны доверять своим официальным сводкам своей страны. Хотя на самом деле, я вам скажу, это не принципиально. Бои идут за города в Донецкой области, и пытаясь окружить по большой дуге ПВО Град, российские войска приблизились непосредственно к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей. Я думаю, не так существенно. Пересекли они эту границу и углубились там на 100 метров вглубь Днепропетровской области или нет? Там нет никаких стратегических направлений, там нет дорог, там нет населенных пунктов вот, конкретно в этой зоне. То есть это, в принципе, не важно. Это может быть символическое какое-то достижение, призванное замаскировать отсутствие реального прогресса в российском наступлении. То есть они уперлись в те города Донецкой области, которые собирались взять еще много месяцев назад. Вот они за них воюют. Как это технически происходит? Пытаются просто для россиян создать картинку, что якобы уже Россия отбила всю Донецкую область, всю территорию ДНР, как они называют, и вот теперь наступает Днепропетровская область. Хотя на самом деле это одна точечка, вот, где действительно критически близко к границе, и совершенно не меняет общей картины боевых действий на этом направлении.
Георгий,
Все.
спасибо большое,
Да,
что...
спасибо. Будем вас отпускать. Спасибо, что пришли к нам в эфир сегодня утром.
Спасибо, что нашли время.
Все, счастливо. Саша, у нас по традиции по понедельникам обычно рубрика Made in USA, но мы ее волевым решением принесли на завтра. Завтра она будет у нас в эфире, а сегодня что-то другое.
Сегодня погромы в Лос-Анджелесе. Да, придется международный Александру. Вот что же происходит сейчас в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе протесты против иммиграционных рейдов и против развертывания Национальной гвардии нарастали и нарастали в течение последних дней. Вот в ночь по европейскому времени все усилилось в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Дороги были перекрыты, автомобили поджигались, столкновения между протестующими и полицией все нарастали и нарастали. Администрация Трампа ввела в город уже 300 военнослужащих Национальной гвардии, 2000 в целом готовы. Министр обороны объявил о том, что 500 морских пехотинцев в состоянии повышенной боевой готовности в Южной Калифорнии находятся. С чего же это все началось? Почему же это сейчас происходит? Жители Калифорнии пытались не давать сотрудникам Министерства внутренней безопасности арестовывать нелегальных иммигрантов. Все началось с рейдов против нелегальных иммигрантов. Собственно говоря, ICE, это подразделение Министерства внутренней безопасности, иммиграционная служба, очень активно в последние дни действовала в Лос-Анджелесе и в городе Paramount, Paramount Pictures, мы все понимаем, именно оттуда был, в этих городах активно действовала, арестовывая нелегальных иммигрантов. Рейды по аресту нелегальных иммигрантов проходили в этих городах очень-очень активно в последние дни. При этом нужно сказать, что американцы пытались физически не давать арестовывать людей, потому что очень многих людей, что же делали? Их задерживали в тот момент, когда люди, например, выходили из здания суда, где у них проходило слушание по их, например, делу о беженстве. Они подавали прошение, чтобы их признали беженцами. Суд назначал какой-то срок в дальнейшем, где они должны были появиться. И вот когда они с этим постановлением, что они должны будут появиться и представить свой кейс там через неделю и так далее, их тут же арестовывали прямо на пороге суда и в депортационные центры отправляли. Вот американцы пытались не давать физически их арестовывать, на что Дональд Трамп сказал, что это противодействие американским властям. И, собственно говоря, согласно американскому законодательству, президент действительно может взять под контроль подразделение Национальной гвардии штата, что он и сделал в случае, если происходит восстание или существует опасность восстания против власти Соединенных Штатов. Можно ли это назвать восстанием против власти Соединенных Штатов? Это все по-разному воспринимают, трактуют. Дональд Трамп это трактует именно так. Нужно сказать, что отдельно стоит отметить протесты вообще в Калифорнии. Это, ну, не то чтобы норма, но Калифорния известна своими протестами. Калифорния очень активно всегда протестует. В 92-м году беспорядки в Лос-Анджелесе проходили несколько недель. И тогда сначала были 4000 военнослужащих введены в Лос-Анджелес. Потом вообще в общей сложности 10 тысяч человек были мобилизованы, 10 тысяч человек из Национальной гвардии. В 2020 году протесты Black Lives Matter были самые активные именно в Калифорнии. То есть в Калифорнии действительно протесты происходят очень часто. Что же вот сейчас известно на самую последнюю минуту? Департамент полиции Лос-Анджелеса очистил большую часть центра города. Все еще поступают единичные сообщения о протестах в центре города. Департамент приказал всем покинуть район Сивик-центра, объявив собрание незаконным. Сообщение есть о мародерстве. И мародерство, кстати, в Financial District, в финансовом районе. В городе Глендейл, это округ Лос-Анджелеса, объявили о том, что они расторгли контракт с иммиграционной службой на содержание иммигрантов в своем полицейском управлении, заявив, что контракт стал причиной разногласий. Вот хотят этого избежать, собственно говоря, просто, ну, забирайте тогда куда угодно нелегальных иммигрантов. Есть опасения о том, что будут поджигать, может быть, и полицейские участки и так далее. Ну, собственно, Глендейл был одним из таких муниципалитетов, которые за определенную плату соглашались разместить у себя иммигрантов, которые ожидают перевода либо в тюрьму, либо депортации. На 10:30 вечера в Лос-Анджелесе вертолеты кружили над центром города, продолжались протесты. Ну, департамент полиции Лос-Анджелеса сообщает, что задержания идут. Неясно, сколько сейчас конкретно задержанных, но задержания, десятки человек задержаны. Ну, собственно говоря, вот полиция Лос-Анджелеса, департамент шерифа округа Лос-Анджелеса и Калифорнийский дорожный патруль задействуют все средства сейчас. Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, говорит о том, что на 10 часов по местному времени уже практически успокоилась ситуация, но, тем не менее, ожидается, что протесты возобновятся завтра. Но эти протесты в связи с политикой Дональда Трампа по поводу задержания нелегальных мигрантов.
Вот только что на лентах информационных агентств прошла цитата губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома. Она такая: «У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп». Ничего не напоминает? Помнишь, пока не пришел Навальный? Ох.
Ну, да, конечно, Трамп по-другому действует очень. Но нужно сказать, что это действительно очень сложная ситуация. И здесь можно призвать только мудрость Игоря Слабых и вообще людей, которые занимаются именно правом американским. Поскольку вот как трактовать происходящее, вот большой вопрос, что происходит, имеет ли право президент использовать Национальную гвардию, а уж тем более морских пехотинцев, то есть армию США, может в определенных случаях, считать ли это тем случаем, в котором он может это делать. Вообще, последний раз такое было в 1965 году, когда действительно вводили Национальную гвардию во время протестов по поводу гражданских прав, но вот тема нелегальной иммиграции вообще очень в Калифорнии особенно понятна, потому что именно в Калифорнии самое большое количество и иммигрантов проживает, и нелегальных иммигрантов тоже.
Ну, да, давай, может быть, ты поподробнее об этом расскажешь, но я процитирую губернатора Калифорнии. Он сказал, что вот подразделение Нацгвардии в Лос-Анджелес может серьезно обострить ситуацию. Это серьезное нарушение суверенитета штата, разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны. И вот здесь вот как раз очень интересно узнать про то, как в целом американцы относятся к действиям Трампа по отношению к нелегальным мигрантам. Как это отношение изменилось со времен выборов?
Ну, вот и одно только добавление. Вот 3 минуты назад подтвердили, 27 человек были арестованы во время протестов иммиграционных в Лос-Анджелесе. И американцы в целом, если посмотреть, они ведь Дональда Трампа во многом выбрали в связи с его иммиграционной политикой, в связи с тем, что он обещал нелегальных иммигрантов, криминальных нелегальных иммигрантов, что важно, депортировать, защитить американцев, защитить американскую границу. И вот последний опрос. Учитывая уже долгое время, когда администрация Трампа реально показывала, как она будет действовать, депортировать нелегальных иммигрантов в США, поддерживаете вы это или нет? Вот вчера был опубликован опрос, 54% американцев поддерживают действия Дональда Трампа и программу, обещание Дональда Трампа депортировать всех нелегальных иммигрантов, находящихся в США. 46% не поддерживают это. Нужно сказать, что вообще это очень хороший показатель. У Дональда Трампа далеко не самый высокий рейтинг сейчас, а наоборот, около, там, по разным оценкам, ну, чуть выше 40%, где-то 43-45%. А вот по иммиграционной политике, вот тут большинство поддерживают Дональда Трампа. Действительно, 54% американцев. Ну, и то, как американцы смотрят на приоритеты в депортациях, конечно же, Дональд Трамп обещал в первую очередь депортировать уголовников разных и опасных, или опасные элементы, чтобы защитить американцев. Вот 53% американцев считают, что да, Дональд Трамп действительно в приоритет ставит депортирование опасных и нелегальных иммигрантов. Ну а 47% считают, что Дональд Трамп и его администрация высылают просто тех, кто под руку попался, кто не являются опасными нелегальными иммигрантами. Ну вот показатели для администрации Трампа очень хорошие. И поэтому, если и администрация Дональда Трампа хотела бы столкновений по какому-то поводу, то именно по поводу нелегальной иммиграции, где действительно поддержка очень большая. Особенно я бы обратила внимание еще на то, какую картинку, конечно же, используют абсолютно все, кто выступают за депортации. Протесты происходят в основном под мексиканским флагом. Видно и сальвадорские флаги, видно и мексиканские флаги. Протестующие в основном используют не американский флаг. И на это обращают внимание, конечно же, большое количество и сторонников Дональда Трампа, и людей, даже центристов, и тех, кто просто выступает за закрытие американской границы. Безопасность Америки прежде всего. Высылка нелегальных иммигрантов, вот что должно быть приоритетом опасных нелегальных иммигрантов. Просто если посмотреть на цифры, действительно, огромное количество нелегальных иммигрантов живет в США. По самым консервативным оценкам, 11 миллионов. Но это практически уже никто не использует. Это очень консервативная оценка, 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Говорят о том, что вообще 15 миллионов. Администрация Трампа говорит 22 миллиона. Ну, разнятся цифры. Но в любом случае, будь то даже 11 миллионов, даже если мы возьмем самую консервативную оценку, 11 миллионов нелегальных иммигрантов в США, среди них, конечно же, огромное количество людей, которые бегут от беззакония в своих странах, которые спасаются в США. Но есть и те, кто могли совершить преступления в своих странах и спасаются, в кавычках, прячутся, находят убежище такое нелегальное в США, а в действительности могут являться действительно и преступниками тоже. Ситуация очень и очень сложная, и она, конечно же, не на пустом месте появилась. С 90-х годов еще проблема нелегальной иммиграции была очень тяжелой в США, но вот и нарастала постепенно до такой степени, что вот теперь президент использует Национальную гвардию, а 54% американцев говорят, что поддерживают действия администрации Дональда Трампа, поддерживают действия президента. Неудивительно, что в Калифорнии это все происходит, потому что 10 миллионов иммигрантов живут, в целом иммигрантов живут в Калифорнии, это 27% населения штата. Если сравнить с другими штатами, вот 10 миллионов в Калифорнии, в Техасе 5 миллионов, в Нью-Йорке 4,5 миллиона, во Флориде 4,8 миллионов, ну, то есть в целом иммигранты составляют примерно 13% населения штатов, а в Калифорнии 27%. И по нелегальным иммигрантам тоже такие такие же примерно показатели. Примерно 3 миллиона нелегальных иммигрантов живут в Калифорнии, в то время как в Техасе 2 миллиона, в Флориде 600 тысяч, в Нью-Йорке 400 тысяч и так далее. То есть, конечно, Калифорния впереди по этим всем показателям, и именно поэтому в Калифорнии рейды против нелегальных иммигрантов имеют вот такие вот результаты. Нужно сказать, что огромное количество людей, выходящих на протесты, выходят за своих друзей, за своих родных. Конечно же, нелегальные иммигранты в основном в этом не участвуют, они боятся арестов и депортации.
Насколько я помню, там очень большое количество семей, в которых хотя бы один родитель, да, вот нелегальный мигрант, и у кого уже появились дети на территории США.
Вот именно, именно в Калифорнии тоже самый большой процент семей со смешанным статусом. Во-первых, у половины калифорнийских детей хотя бы один родитель иммигрант, неважно, легальный или нелегальный. То есть 47% вот калифорнийских детей, у них хотя бы один родитель иммигрант, а количество детей, у которых хотя бы один родитель нелегальный иммигрант, 20%. То есть каждый пятый калифорнийский ребенок и подросток, считают до 18 лет, у каждого пятого родитель, хотя бы один родитель нелегальный иммигрант. Это, конечно же, еще все усложняет, ситуация усложняется и усложняется. Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, говорил много раз о том, что они контролируют ситуацию. Полиция Лос-Анджелеса принципиально не участвовала в рейдах по поимке нелегальных иммигрантов. Полиция Лос-Анджелеса никогда в этом не участвовала. Они говорят, да, мы обеспечиваем безопасность протестов. Вот протестующие, пожалуйста, протестуйте, вы имеете право протестовать. Но как только начали пытаться физически оттащить от сотрудников иммиграционной службы нелегальных иммигрантов, вставали в цепи, не давали им людей арестовывать, полиция не участвовала в этом, но кадры эти, конечно же, распространились среди таких и консервативных медиа, и Дональд Трамп на это прореагировал, в том смысле, что все, вот это противодействие федеральной власти, это, собственно, дает ему, как он считает, возможность использовать свою президентскую власть, потому что, как Дональд Трамп это объясняет, происходит восстание или существует опасность восстания против власти Соединенных Штатов. Меморандум Белого дома говорит именно об этом. Ситуация сейчас, на данный момент, вот 27 человек задержаны по сообщениям полиции Лос-Анджелеса, и, возможно, протесты возобновятся сейчас, на данный момент, с участием уже полицейских вертолетов, и 300 из 2000 сотрудников Национальной гвардии пока без морских пехотинцев. Вот сейчас ситуация вроде бы нормализовалась, но, вероятно, будут еще протесты продолжаться.
Всем?
Да, ну все, на данный момент это все. Будем следить, конечно, за тем, что происходит в Лос-Анджелесе, потому что, вспоминая Дмитрия Львовича Быкова, замечательного, с которым вчера я разговаривала, мы общались с моей подругой, которая вспомнила о том, что несколько месяцев назад Дмитрий Львович говорил, что в США будет гражданская война. И тогда все как-то, ой, ну Дмитрий Львович драматизирует. А вот кадры, когда эти смотришь и видишь это все, конечно, в общем, ситуация пугающая. Я пока не склонна переходить к таким словам, но вот эта фраза Дмитрия Львовича, она как-то буквально стоит в моем сознании, возникла, и я вспомнила как раз его тоже эти слова.
Спасибо, Саша, за эту рубрику. Спасибо. Да. Но я думаю, что просто мы еще будем в течение ближайших дней больше об этом говорить, рассказывать подробности, следим за развитием ситуации. А сейчас вдруг, нежданно-негаданно, не в среду, а в понедельник, к нам придет Люся Грин. Александровна, доброе утро.
Доброе утро. Я забыла, как твое отчество, естественно. Сашина, ага. Я, слава богу, помню по известному обстоятельству. Вот твое забыла. Олегович, Евгеньевич, Олегович.
Павлович. Павлович.
Да. Давай, без предисловий, потом разберемся с отчествами. Значит, я должна, наверное, рассказать предысторию этого выпуска. Дело в том, что в последнем стриме с батей я, не подумав, конечно, сказала о том, что Соловьев очень любит поговорить на тему еще до событий начала июня, любил говорить о том, что у нас совершенно незащищенные аэропорты, и батя, как коршун, со свойственной ему манерой, на значит, такой, о, значит, можно было бы из этого собрать программу, из его вот этих вот, значит, волнений. Давай-ка ты ее соберешь. Ну, вот я поэтому встала сегодня черти когда и собрала программу. Я немного побаивалась, конечно, сомневалась в себе и в результатах, думаю, может, мне показалось, может, вечно все путаю, знаете. Но нет, пронесло, я все правильно запомнила. Действительно, Владимир Рудольфович очень любит поговорить о том, насколько не защищены наши аэродромы. И вот я пересмотрела более-менее все лучшие моменты про аэродромы за 2 года. Милосердно решила ограничиться только парой лет последних. И вот, пожалуйста, небольшая застравка, а по-модному тизер.
Можно каждый аэродром оборудовать всеми необходимыми средствами защиты.
Надо вовсю заниматься обустройством и защитой аэродромов.
Но я не знаю, что еще должно случиться, чтобы мы, наконец, перешли к простейшей практике защиты, ну, скажем, наших аэродромов. Давайте вот закроем сейчас все аэродромы. Например, закрыть все аэродромы железобетонными и прочими конструкциями, которые защищают самолеты. На всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытие. Вот я это говорю на каждой передаче. Буду говорить миллион раз, пока это не наконец не осуществится. У нас есть проблемы с защищенностью аэродромов.
Ну и наконец-то, может, мы начнем на всех наших военных аэродромах строить необходимые,
да,
железобетонные,
конечно,
укрытия.
Конечно, конечно.
Я надеюсь, это уже началось. То есть, вот
я тоже уже на это надеюсь, да. Надо, конечно, строить.
Надо сказать, что даже если сравнивать с тем, что было 2 года назад, то Соловьев был посмелее, конечно. Вот, например, осенью 23-го года он даже спрашивал, почему во время ракетного удара нельзя поднять все самолеты с аэродрома в небо. Гениальное решение, я считаю. Так Владимир Рудольфович и его познание в авиации.
Надо вовсю заниматься обустройством и защитой аэродромов. То есть никакой расслабленности быть не должно. То есть сколько ребят об этом говорят, и при этом мы это умеем, и это в советское время было, и на Хмемиме это есть. То есть надо серьезно озаботиться и никакой расслабленности не допускать. Так же, как я не могу понять, слушай, угроза там ракетного удара передается за существенный период времени. Что мешает по возможности там поднять воздух, чтобы не на местах стоянки? Ну, специалист, то есть, наверное, есть какие-то там очевидные технические регламенты и время, которое требуется, но тем не менее...
Он же сам признался, не специалист же.
Не специалист, но решение блестящее предложил, понимаешь? Кроме всего прочего, все эти 2 года работы по строительству укрытий для самолетов на военных аэродромах страны все время замирают. Ну, подлые какие-то. Скажем, вот в июне прошлого года они еще не велись, но была надежда, по словам собравшихся у Соловьева военных романтиков, была надежда на то, что они все-таки начнутся.
Итак, на вопрос, а мы-то наконец свои аэродромы
стали? Я надеюсь, что, ну, пока данных об этом у меня лично нет, но надеюсь, что все-таки мы извлекаем опыт.
Ну, просто хочется, чтобы это враг переживал от того, что мы ставим ему нерешаемые задачи. А не мы констатировали, что мы видим, что он собирается делать, но вот сейчас тут... Так же как, я понимаю, сложно, тяжело, все что угодно. Но скажите, бизнес поднимется, мы поднимемся, дадим денег, чтобы соорудить все-таки защитные необходимые сооружения, чтобы защитить нашу авиацию на земле.
А мне тут вопрос, может быть, у него там где-то есть какая-то фирма, которая строит сооружение, что он так все это предлагает?
Нет, а посмотри, вот вроде могут подняться те, год прошел, что-то никто не поднялся вообще. Да. И ровно месяцем позже, после того эфира, у Соловьева снова объясняли, что работы над строительством самолетных укрытий пока не ведутся.
Кстати, вот интересно, после всего того, что говорили, а мы закрыли наши военные аэродромы все необходимые инженерными сооружениями, чтобы защитить наши борты? Мы вот как-то реализуем что-то интересное? Вот кто-то проснулся, очнулся?
Нет никакой работы на аэродромах. Понимаешь, я, к сожалению, бы сказал, что она где-то ведется, но ее реально нет. Понимаешь, то есть легче списать несколько десятков миллиардов на сбитые, то есть на насаженные на земле самолеты. Можно списывать миллиарды на... Может быть, они застрахованы, это даже удобно.
Вот по поводу застрахованной, это, конечно, сейчас небольшая бомба. Но в этом году, конечно, про страховку никто не говорит. А уже через месяц, в прошлом году, у Соловьева появилась информация, что работы по строительству конструкции на аэродромах все-таки ведутся. Видимо, позвонили откуда нужно. Там, кстати, даже по тексту понятно, откуда могли бы позвонить.
Я
реально за диктатуру. Я вот хочу, чтобы у нас в стране была диктатура здравого смысла. Ну, вы меня простите, но на протяжении 2,5 лет, уже почти 3, мы говорим о том, что на всех российских военных аэродромах должны стоять железобетонные укрытия, в которых находится техника. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Или у нас в стране мало железобетонных заводов? При этом напомню, что когда министр обороны Андрей Рымович Белоусов эту тему поднял, он сказал, что сейчас работы ведутся. Но, судя по атакам на наши аэродромы, как-то недостаточно быстро.
Ну, еще и рвы нужно построить вокруг аэродромов и крокодилов туда запустить.
Это, напомню тебе, год назад медленно велись работы. Тут не соврал, кстати, действительно медленно, за год никаких результатов. Еще Владимир Рудольфович никак не может определиться с тем, насколько сложно воплотить планы по защите аэродромов. Вот, пожалуйста, вам задание, дорогие ведущие. Посчитайте, сколько раз сейчас Владимир Рудольфович повторит слово «просто» и его производные.
Но об этом говорим все 2 года. Да не так много времени на это надо, если по типу «Хмимима» построить защиту как-то.
Да, я думаю, наша
там
команда...
Кабаниры и прочее, но не так это все сложно. Достаточно простейших установок, типа классических ЗУШек, иногда зачастую достаточно постов, навесов. Но я не знаю, что еще должно случиться, чтобы мы, наконец, перешли к простейшей практике защиты, ну, скажем, наших аэродромов. Вот этими простейшими железобетонными конструкциями, которые колоссально позволяют вообще обеспечить выживаемость нашей техники в местах ее нахождения. Но повторю 156 раз, какие-то вещи можно сделать достаточно просто. Например, закрыть все аэродромы железобетонными и прочими конструкциями, которые защищают самолеты.
Совершенно верно.
Установить разную систему, там профессионалы знают, какой объектовой охраны ПВО. Ну, то есть, знают все, пора реализовывать.
Ну, как минимум 5.
Да, ну там еще несложно было, да, как бы, в общем, синонимы, да, там около 6, если несложно считать, то 6. И потом вжух, Саш, точно такую же нарезку можно сделать из аргументов того же человека о том, насколько сложный этот процесс построить железобетонные конструкции на аэродромах. Какое легкомысленное непостоянство, Владимир Рудольфович, человек-флигель.
Если я могу все понять, если сложно, долго, по конкурсу Министерства обороны договориться о том, чтобы делать железобетонные укрытия для самолетов, давайте дадим это гражданскому сектору.
О, я уже
когда у нас на аэродромах раз за разом долетают недорогие беспилотники украинские и наносят потенциальный ущерб изделиям, которые стоят миллиарды, я не знаю, кому обратиться.
Может быть, народу скинемся все до построенного?
Я готов, если надо, и сам скинуться, чтобы защитить многомиллиардные вложения народа в самолеты, чтобы поставить, наконец, уже объектовую охрану у каждого важного объекта, к которому бесспорно относятся аэродромы. Но это азбучные вещи. Если у нас это попадает в междуведомство, потому что я понимаю, что армия это сделать не может, просто Министерство обороны не имеет права это делать. Они должны будут согласовать в течение года тип конструкции, писать заявку, чтобы им выдали денег,
проект ждать, делать, когда... да.
Совершенно верно, делать проект, на конкурс основу проводить. А это надо завтра.
Надо было завтра, год назад, еще он сказал. Завтра. А завтра так и не наступило, понимаете? А еще помните, во время ударов дронов по аэродрому в Пскове, напомните, это, по-моему, 2023 год, местный губернатор активно постил всякие видосы и свои мнения. И вот смотрите, как нежно Соловьев журил за этого губернатора 2 года назад и как недавно предлагал расстрелять срочника. Оно и понятно, губернатор, он не срочник, может и влететь.
А по поводу атаки... аэродром Пскове. Во-первых, я хочу официально обратиться к тем, от кого это зависит. Давайте уже все-таки раз навсегда договоримся. Не надо размещать фото и видеоматериалы о попадании по объектам на территории Российской Федерации. Тем более, когда это вдруг делают губернаторы. Вот не надо играть в блогеров. А можно его расстрелять, этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины.
И напоследок, я знаю, вы скучали, вот такой офф-топ без Соловьева. Генерал опохмел. Наш дорогой Штолик Гурулев. Ровно 2 года назад сокрушается, что аэродромы стоят совершенно незащищены. А угадайте события, о котором он говорит, интересно. Давайте проверим. У нас сегодня день ребусов для ведущих.
И то, что случилось, ну это просто плевок в лицо. У меня другое разозлило, я потом летчикам позвонил, как они на аэродром залезли. Ладно, штаб-округу понятно. И мне очень неприятно, что аэродром у нас вот так храняется, к сожалению, в приграничной зоне. И этому, наверное, надо уделить крайне серьезное внимание.
Но судя по твоей, мне кажется, здесь логическая ловушка, по твоему такому загадочному лицу, что вот это как-то не связано, наверное, с украинцами. Что-то, может, свои виноваты?
Пригожин!
Вот, я же говорю.
Молодец, свои, ёшкин кот. Да, Пригожин, Ростов. То есть, как только и от кого только им не прилетает информация о том, что надо закрыть, да, как бы, и сколько лет тут уже не происходит, результат нулевой. И мне кажется, тут, знаешь, вот эта логистика, о которой он говорил, там что-то такое, да совровали они эти деньги, и все. Вот и весь ответ. Освоили, точнее. Ой, извините, я оговорилась. Освоили, да.
А ты как его назвала, Соловьева? Флюгером? Человек-флюгер, да?
Флюгель.
Флюгель. Ага.
Или вот. Флюгер. Вот флюгер, сейчас ты меня флюгер. Зачем запутал с
утра? Я думал, как покрасивший еще, может, какие-то синонимы.
Петушок. Типа, знаешь, петушка такого вешали раньше, он показывал, куда ветер дует. Вот петушок.
А, в этом смысле. Я думал, что, может быть, идеологический турист как-нибудь, что-то как-то таким образом.
Не определившийся.
Да, он то так, то эдак, то есть он гибкий, переходящий, гибкий, да, да, морально
знамя.
Гибкий.
Может быть, назовем его знамя, которое переходит, так сказать, от мнения к мнению.
Переходящее знамя, и в стиле, в его стиле, в таком очень даже, сильном.
Да,
абсолютно. Абсолютно. У меня сегодня все, дорогие мои.
Какое счастье было начать эту неделю вместе с тобой. Ну скажи, в среду-то ты придешь по расписанию?
А, понимаешь, по расписанию я, по-моему, приду все-таки в четверг.
В четверг.
Потому что в среду марафон.
А, точно, это же среда.
Я ничего не перепутала, да. Опять?
Нет, все, наоборот, ты во всем права, как всегда.
Ну, не во всем. Обнимаю.
Все, обнимаю, пока.
Ну, а мы всем напоминаем, что можно поставить лайк, подписаться на Breakfast Show, если вы не подписаны. Ну, если вы нас смотрите в YouTube, зайти в описание к трансляции, там увидеть много полезных ссылок. А если вы нас слушаете на TBS Radio, то продолжайте слушать TBS Radio. Там очень много всего интересного, как всегда. Ну, и да, чтобы на ходу вообще и Breakfast Show слушать, и всех наших друзей, вот, пожалуйста, скачивайте TBS Radio. Это очень легко сделать. Тоже в описании к трансляции все ссылки вы найдете.
Ну и коротко о том, как мы будем работать на этой неделе. Завтра буду в эфире я один, в среду мы снова с Сашей, потом Таня Фельгенгауэр 2 дня подряд. Все потому, что Александр отдыхает. Александр, мы тебе завидуем и желаем набраться сил. Давайте посмотрим на карту. Вы писали название городов, откуда вы нас смотрите.
954 человека, 316 городов. Спасибо большое, что вы пишете, откуда вы нас смотрите. Вот да. Лос-Анджелес мы, да, и вчера смотрели. 8 человек из Лос-Анджелеса. Спасибо большое, что вы пишете, откуда вы нас смотрите, если действительно Лос-Анджелес. Вот и даже Сан-Диего есть совсем на границе с Мексикой. Ну и спасибо. Пишите, продолжайте писать, откуда вы смотрите Breakfast Show, поскольку это вот те самые несколько слов в поддержку трансляции, несколько слов в поддержку канала Breakfast Show тоже. Если вы смотрите в записи, тоже, пожалуйста, напишите. Нам всегда это очень важно, ценно и интересно. Ну и, конечно же, Юлю Панкратова вчера призывала отправить и животных своих тоже. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Это так классно и забавно смотреть. Конечно, очень приятно смотреть, как вы смотрите Breakfast Show, но не обязательно животные смотрят Breakfast Show. Просто своих домашних питомцев это так приятно на это смотреть. Просто одно удовольствие.
Все, нужно бежать выгуливать своих песей. Все, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Прощаемся. Александр Филипенко.
Максим Поляков.
Пока-пока.